В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Когда Кремль наконец утвердит стратегию национальной безопасности до 2020 года, о которой так много говорит? Положение русскоязычного населения Туркмении не становится лучше, утверждают российские правозащитники. В Праге открывается кинофорум «Фэбио Фёст». Эти и другие темы, а также новости высоких технологий в этом часе нашей программы. Итак, одна из главных тем этого часа. Сегодня в Кремле на заседании Совета по национальной безопасности под руководством Дмитрия Медведева обсуждалась стратегия национальной безопасности России до 2020 года, которую собирались принять, но все-таки опять отправили на доработку. За этим событием следил весь день мой коллега Данила Гальперович, и сейчас мы узнаем от него, собственно, подробности вот всего этого сложного, как видимо, процесса. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Действительно, секретарь Совбеза России Николай Патрушев сказал, что его ведомство взяло один месяц на доработку документа, и, по его словам, это не изменит стратегию сам документ принципиально, но внесет в нее ряд корректив. Видимо, на заседании в Кремле все-таки кто-то из участников заседания Совета Безопасности какие-то сделал свои предложения, может быть, из научных кругов, может быть, из экономических, так или иначе. Концепция будет отправлена на доработку. И я не случайно оговорился сейчас концепция, а не стратегия, потому что стратегией национальной безопасности подобный документ называется впервые в российской истории. Вообще это называется концепция национальной безопасности. Первый документ такого рода был утвержден президентом Борисом Ельциным в 1997 году. И тогда констатировалось, что все плохо. В обществе нет национального согласия, нет объединяющей идеи. Вооруженные силы находятся в критическом состоянии, НАТО подступает к границам России. Кстати, вот что интересно, именно в концепции 1997 года, а не при Владимире Путине, появилось заявление о неприемлемости для России расширения НАТО на восток. Вторая редакция концепции появилась в 2000 году, еще в то время, когда Владимир Путин был ИО президента в январе. И она была меньше предыдущей почти вдвое. Если первая почти 40 страниц, то это было 20. И самый общий характер носил этот документ. И эта концепция, кстати, вот 20-страничная, действует и по сегодняшний день. И, собственно, о ее изменении появились слухи еще в прошлом году. В ноябре прошлого года секретарь Совета Безопасности России официально заявил, что Совбез России приступает к разработке вот не концепции, а стратегии национальной безопасности до 2020 года. Ну, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров говорит, что у того, что концепцию, как решили в Кремле, пора менять, есть много причин.
Я думаю, что, конечно, за прошедшее десятилетие изменились и угрозы, появился ряд новых угроз, но думаю, что нынешняя концепция отличается от предыдущих не столько поэтому, сколько потому, что существенно усилилось российское государство, у него появились другие возможности, а с ними и желание иначе противостоять тем угрозам, реальным и кажущимся, которые появляются. Мы прошли, в общем, в толковании национальной безопасности через ряд этапов, включая и тот, когда под национальной безопасностью понималось все, что угодно. Это и информационная безопасность, и продовольственная, и так далее. То есть национальная безопасность превращалась в некую такую общую концепцию государства, которая отчасти отвечала взгляду на Россию как на страну, окруженную недругами и противостоящую им, а отчасти как на необходимость в качестве угроз национальной безопасности рассматривать ситуацию во всех, в том числе в сугубо гражданских сферах. Поэтому
Но надо сказать, что система национальной безопасности, здесь Николай Петров отчасти говорит о прошлом, а здесь можно сказать о настоящем, она все-таки по-прежнему включают в себя концепцию информационной безопасности, например, концепцию внешней политики, военную доктрину как главную составляющую. Ну и вот от стратегии, в отличие от концепции, ждут каких-то конкретных более или менее вещей, например, связанных с кризисом, например, связанных с прошлогодней российско-грузинской войной. Но скептики рассматривают само создание этой концепции, что вот вся эта затея носит пропагандистский характер и преследует исключительно пиаровские цели. И Николай Петров говорит о том, что, конечно же, очень серьезно структуры, которые вошли в Совет Безопасности, в частности, бывший шеф ФСБ, а ныне секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, хотят придать вес своей структуре.
Я думаю, что неизменным здесь осталось, пожалуй, желание тех людей, которые разрабатывают эти стратегии, как можно более расширительно в силу имеющихся ресурсов и ограничений трактовать свою собственную роль, трактовать угрозы национальной безопасности и использовать такого рода повод, такого рода обсуждение для усиления своих корпоративных позиций.
И особенно Николая Петрова беспокоит то, что концепция принимается, стратегия принимается именно в период кризиса.
Тем как раз и плохо принимать серьезные стратегические документы в ситуации нестабильности, в ситуации кризиса, что всегда есть искушение объяснить какие-то проблемы, в том числе связанные с неэффективностью управления, с ошибками, допущенными правительством, объяснять это чьими-то кознями и соответствующим образом строить утверждение о национальной безопасности.
Ну а вторая пиаровская цель, как и у всех документов, название которых заканчивается со словосочетанием до 2020 года, показать, что нынешний режим уверен в своей стабильности, очень многие эксперты об этом говорят, и в той или иной степени этот режим, как минимум до 2020 года, рассчитывает остаться неизменным в своей основе. Это как бы еще сигнал за границу, если вы сейчас будете договариваться с нами, то эти договоренности будут действовать по крайней мере лет 10. Уже, я напомню, разработана концепция экономического развития до 2020 года, концепция развития военно-морских сил до 2020 года и еще много с таким же дальним прицелом. Таким образом, вот эта стратегия национальной безопасности вписывается в эту же пропагандистскую парадигму. Тем не менее, в документе может быть одна интересная конкретика именно потому, что это стратегия. Например, что Россия собирается делать с договором о об обычных вооружениях в Европе. Например, что Россия думает по договору о сокращении наступательных вооружений СНВ-1. Например, подход к договору о сокращении ракет среднего и меньшего радиуса действия. Все это как раз можно заложить не в концепцию, а в стратегию, если этот документ срочный. В нем таким образом могут быть расставлены цели, когда и какие договоры будут пересматриваться, когда и какие заключаться новые. И вот в этом смысле, может быть, стратегия будет более конкретным документом, чем те два предыдущих, на которые Россия опиралась в сфере национальной безопасности. Александр.
Благодарю, Данила. Напомню, Данила Гальперович сегодня следил и сейчас рассказал нам о том, что происходило с обсуждением концепции, вернее, стратегии национальной безопасности России до 2020 года на заседании Совета по национальной безопасности в Кремле. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия переносит на более поздний срок консультации с Украиной в связи с подписанием между Киевом и Евросоюзом меморандума о модернизации украинской газотранспортной системы. Такое заявление сделал сегодня президент Дмитрий Медведев. МВД Грузии обнародовало видеоматериалы, свидетельствующие, как оно утверждает, о подготовке активистами ряда оппозиционных движений вооруженного переворота в стране. В понедельник были арестованы более 10 оппозиционеров. Сегодня исполнилось 10 лет со дня начала воздушной операции НАТО против Сербии. Бомбардировки продолжались 78 суток. Министр финансов США Тимоти Гайтнер, как ожидается, объявит в Конгрессе о дальнейших мерах по стабилизации экономики страны. Ранее Министерство финансов США обнародовало план, цель которого – выкупить у банков так называемые токсичные, то есть неликвидные активы. Все эти новости, а также комментарии наших экспертов, сообщения наших авторов, эксклюзивные интервью, многое-многое другое на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжаем программу «Время свободы». Как я только что сказал, ровно 10 лет назад, 24 марта 1999 года, начались бомбардировки территории бывшей Югославии самолетами НАТО, пытавшегося остановить агрессию Белграда в Косово. По информации правозащитной организации Human Rights Watch, во время тех бомбардировок, которые продолжались 78 суток, погибли 500 человек. Но по данным, которые вчера представил Совету Безопасности ООН президент Сербии Борис Тадич, в результате воздушной операции НАТО в его стране погибли около 1000 военных и 2500 мирных граждан, в том числе 89 детей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
Ровно полдень звуки воздушной тревоги снова напомнили гражданам Сербии весну 1999 года. Сирена звучала память о погибших в результате натовских бомбардировок. Правительство Сербии приняло решение создать в Белграде мемориал всем жертвам войны с НАТО. Сербские политики 10-й годовщиной воздушной операции воспользовались, чтобы связать бомбардировки с провозглашением в одностороннем порядке год назад независимости Косово. Главный тезис – союз НАТО Сербию бомбил, чтобы обеспечить албанцам из Косово создание независимого государства. Как заявил президент Сербии Борис Тадич, выступая в Совете Безопасности ООН, сербы 10 лет назад были наказаны бомбами якобы из-за попытки выдворения из Косово 800 тысяч албанцев, а в результате при помощи НАТО из Косово выдворено 200 тысяч сербов. Сегодня сербская политическая элита редко упоминает тот факт, что операции НАТО последовало после безуспешных международных переговоров о разрешении косовского конфликта. Президент Тадич призвал всех извлечь урок из войны с НАТО.
Сербия должна извлечь урок из трагической военной кампании 1999 года и никогда больше не попадать в ситуацию, когда убивают ее граждан. А международному сообществу следует понять, что за ошибочную политику государства своими жизнями не должны расплачиваться невинные люди.
Мы разговариваем с белградским военно-политическим обозревателем Любодрагом Стоядиновичем.
Я думаю, что и после 10 лет этот стресс и дальше постоит, и да.
Мне кажется, что сейчас, 10 лет спустя, наш стресс все еще силен, и многое, что ныне происходит в Сербии, является последствием натовских бомбардировок. До сих пор я не могу себе объяснить смысл той военной операции ни на стратегическом, ни на психологическом, ни на философском уровне. Чувство злости и обиды в нас, сербах, кажется, не затихает, но мы должны пытаться его преодолеть, ведь оно наносит ущерб нам самим, чувствующим себя частью Европы. Любопытно, что со временем мы все меньше вспоминаем Слободана Милошевича и его безумную роль в конфликте с НАТО, а больше думаем о тех людях из Североатлантического Союза, которые так сурово, без эмоций решали нашу судьбу, судьбу наших городов, наших детей. Наша обида все-таки прежде всего направлена по отношению к Западу. У нас преобладает мнение, что мы с НАТО не должны иметь контактов из-за того, что было сделано в Сербии. Это отражается и на нашем отношении к Западу в целом. Это лжепатриотическая позиция, не допускающая сотрудничества, не анализирующая опыт прошлого. Некоторые события невозможно забыть, преступления забыть нельзя. Но одновременно нельзя закрывать дверь к сотрудничеству с НАТО, ведь оно в наших же интересах.
Это был сербский военно-политический обозреватель. Любодраг Стоядинович. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибывает в Москву с официальным визитом. Часть российского правозащитного сообщества призывает российские власти активнее ставить вопрос о положении русскоязычного населения Туркмении, в частности, тех жителей страны, у которых есть и российский паспорт. В Москве движение «За права человека» провело пикет. Действительно ли ситуация с правами человека в Туркмении не изменилась после смерти Туркменбаши, диктатора Сапармурада Ниязова? Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал об этом с сотрудницей туркменской редакции «Радио Свобода» Алтын Магауиной.
С временами Ниязова, наверное, можно сравнить только времена Сталина. Естественно, она изменилась, и по той информации, которая поступает к нам, меняется к лучшему, то есть какая-то предварительная работа для того, чтобы права человека в Туркменистане соблюдались, она проводится государством, то есть те люди, с которыми мы общались, американские эксперты или эксперты из международных организаций, они говорили, что проводится очень интенсивная работа с туркменским правительством и подготавливается законодательство, которые бы защищали права человека в Туркменистане. Но, тем не менее, в Туркменистане до сих пор нарушаются права людей, право на свободу слова, право на свободу объединений, свободу вероисповедания и убеждений, право на свободный суд и так далее и тому подобное.
Но все-таки есть позитивный сигнал, что, по крайней мере, новое туркменское руководство показывает свою готовность сотрудничать с правозащитными организациями.
Да, и вы знаете, вот недавно в Организации Объединенных Наций просматривали дела Туркменистана, и там директор Института по правам человека и демократии в Туркменистане Ширин Ахмедова, и в ее выступлении уже чувствовалось, что туркменское правительство в этом вопросе ведет себя немного по-другому. В отличие от прошлых лет ниязовского режима, признавало свои недостатки, нет многопартийной системы и так далее. Туркменское правительство начало признавать эти недостатки. В случае с Туркменистаном это тоже прогресс.
Одно из главных требований, которые сегодня пикетчики в Москве, которые собрались по поводу приезда туркменского президента в Россию, это вопрос о ситуации с правами русскоязычных граждан Туркменистана или тех, кто имеет еще и российские паспорта. Вот здесь изменилась ли ситуация?
Когда мы говорим о Туркменистане, там нельзя отличить русскоязычные, не русскоязычные, так как в этой стране нарушаются права всех граждан, в том числе и туркмен. Была информация, что вот российским гражданам не выдаются паспорта. Они не выдаются и туркменам тоже. По информации, которая поступает к нам, не соблюдаются права всех граждан. Вот в отношении русскоязычных у них очень ограниченный доступ, то есть русскоговорящие люди не могут устроиться в государственные органы работать. И доступ молодежи, русскоязычной молодежи, к высшему образованию тоже очень ограничен. Это обуславливается тем, что в Туркменистане высшее образование, оно все государственное, то есть частных университетов там фактически нет.
Говорила сотрудница туркменской редакции «Радио Свобода» Алтын Магауина. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Гигантским скачком курсов акций откликнулся в понедельник Уолл-стрит на очередной план стабилизации банков, представленный президентом Обамой и министром финансов Гайтнером. Однако экономисты сомневаются в том, что финансовая система пошла на выздоровление, рассказывает Алан Давыдов.
Обнародованная в понедельник программа государственных и частных инвестиций призвана помочь американским банкам избавиться от неликвидных активов, которые также называют токсичными. Имеются в виду обесцененные облигации, выпущенные под ипотечные кредиты. Проблема в том, что они не только остаются на балансе финансовых фирм, но и составляют значительный процент банковских капиталов. В то же время никто не знает, какова их реальная стоимость. Кризис, связанный с токсичными активами, начался в прошлом году, когда сотни тысяч американских домовладельцев оказались не в состоянии погашать ипотечные займы. Программа государственных и частных инвестиций, которую курирует министр финансов Тимоти Гайтнер, предусматривает сотрудничество правительства и частных фирм в выкупе этих активов. 7% стоимости бумаг оплачивает правительство, 7% – частные инвесторы. Оставшая часть будет приобретаться за счет государственных кредитов. Пока на эту программу Вашингтон выделяет от 75 до 100 миллиардов долларов из пакета мер по оздоровлению экономики, одобренного Конгрессом США в прошлом году. Участники государственно-частного партнерства в ходе проводимых тендеров будут сами определять стоимость выставляемых на продажу активов. Прокомментировать правительственный план выкупа токсичных активов я попросил Чарльза Раули, профессора экономики университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Правительство рассчитывает, что частные инвесторы будут назначать за токсичные активы свою цену, но подозреваю, что многие из этих активов заслуживают даже меньшую цену, чем ту, за которую правительство готово их приобрести. Есть основания опасаться, что частные инвесторы не будут заинтересованы в этих активах. активах. С другой стороны, если рынок хорошо среагирует на начало скупки активов, они могут стать высокоприбыльными, и люди в этих условиях опять смогут утратить осмотрительность. Я опасаюсь, что правительство, пытаясь любой ценой оживить кредитную систему, закладывает семена будущих проблем, новых пузырей. Лично я бы в сегодняшней ситуации оставил токсичные активы в банках с тем, чтобы банки избавлялись от них естественным путем. Пусть ряд банков даже лопнет. Вклады защищены Федеральной корпорацией по страхованию депозитов. Она переместит эти вклады в здоровые банки. На мой взгляд, Министерство финансов и Центральный банк должны быть озабочены лишь тем, как поддержать нужное количество денежной массы в обращении. Интересно, что крайне скептически оценивает эту программу и Нобелевский лауреат, экономист, влиятельный обозреватель Пол Кругман. В своем комментарии в «Нью-Йорк Таймс» он критикует правительство за то, что оно готово ввести страну в новые долги, чтобы скупить ничего не стоящие ценные бумаги за гигантские суммы, используя минимальное участие частных инвесторов в этом предприятии лишь для отвода глаз.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник сторонникам идеи сотрудничества с Россией по противоракетной обороне прибавился влиятельный голос. Сенатор-демократ от штата Мичиган, председатель Сенатского комитета по делам вооруженных сил Карл Левин, выступая на ежегодной конференции по ракетной обороне, высказался в поддержку этой идеи. Слово Яну Рунову.
Сенатор призвал к серьезным американо-российским переговорам по иранской проблеме. По мнению сенатора, это может улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой, послужить важным предупреждением Тегерану и изменить всю геополитическую игру. Вот как прокомментировал заявление сенатора эксперт по проблемам национальной безопасности из фонда «Национальная». Наследие Бейкер Спринг. Можно ли с помощью дипломатических переговоров улучшить отношения двух стран? Можно ли удержать Россию от военного сотрудничества с Ираном и разработать совместные меры по защите России и Америки от баллистических ракет? Думаю, можно. Но не просто попросив российское правительство поступать разумно. Что же может стать поводом для переговоров? Отказ Белого дома от размещения противоракетных систем в Центральной Европе? Это будет неразумно по ряду причин. Потребность в противоракетной системе стала еще острее после того, как Россия объявила о планируемом обновлении своего ядерного арсенала и модернизации арсенала баллистических ракет, и одновременно признала существование соглашения о военных поставках Ирану. Но дело не только в защите от иранских ракет, способных достигнуть территории любой страны Европы и даже территории Соединенных Штатов. Опасность может исходить и от других стран. Например, если Пакистан окажется в руках радикального исламского режима, действия которого предсказать будет трудно, то в случае неожиданной опасности наши оборонные возможности будут ограничены. Здесь ранний перехват ракет с помощью противоракетных систем в Центральной Европе может сыграть решающую роль. Насколько я понимаю, российское руководство недовольно союзническими отношениями Соединенных Штатов со странами Восточной Европы, которые, как считает Россия, традиционно входят в сферу ее влияния. Я уверен, что ни нынешняя, ни какая другая американская администрация не станет нарушать уже существующие со странами Центральной и Восточной Европы договоренности о взаимной безопасности. У Соединенных Штатов и России есть вопросы, по которым сотрудничество возможно. Это контроль над вооружениями, в том числе над ракетным оружием в связи с реальной возможностью ядерного терроризма. Отстаивая свое мнение о возможности переговоров с Россией, сенатор Левин сослался на Михаила Горбачева, который на прошлой неделе в беседе с некоторыми сенаторами сказал, что обладающий ядерным оружием и баллистическими ракетами Иран представляет для России еще большую опасность, чем для Америки.
Это был Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 17.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия переносит на более поздний срок консультации с Украиной в связи с подписанием между Киевом и Евросоюзом меморандума о модернизации украинской газотранспортной системы. Такое заявление сделал сегодня президент Дмитрий Медведев. Общественность Мурманской области выразила несогласие с отставкой губернатора Юрия Евдокимова. В обращении к президенту России Дмитрию Медведеву критикуется партия «Единая Россия» за самоуправство в регионе, сообщает корреспондент «Радио Свобода». МВД Грузии обнародовало видеоматериалы, свидетельствующие, как оно утверждает, о подготовке активистами ряда оппозиционных движений вооруженного переворота в стране. В понедельник были арестованы более 10 оппозиционеров. Сегодня исполнилось 10 лет со дня начала воздушной операции НАТО против Сербии. Бомбардировки продолжались 78 суток. Министр финансов США Тимоти Гайтнер, как ожидается, сегодня вечером объявит в Конгрессе о дальнейших мерах по стабилизации экономики страны. Ранее Министерство финансов США обнародовало план, цель которого – выкупить у банков неликвидные активы. Предприниматель Александр Лебедев подал документы в избирательную комиссию Сочи. Он стал 16-м претендентом на пост мэра города. Выборы назначены на 26 апреля. В Москве движение «За права человека» провело пикет в защиту российских соотечественников в Туркмении. Акция приурочена к визиту в Россию президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. В Израиле лидер партии Ликуд Бениамин Нетаньяху, которому поручено формирование нового правительства, и министр обороны Эхуд Барак, возглавляющий партию труда, подписали соглашение о сотрудничестве в будущем коалиционном кабинете. Австрийская прокуратура сообщила, что один из двух подозреваемых в убийстве чеченского оппозиционера Умара Исраилова был экстрадирован из Польши и доставлен в понедельник в Австрию. Более 35 тысяч человек каждый год умирают в России от туберкулеза. Эти данные сегодня, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, обнародовала Общественная палата. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Грузинские власти продемонстрировали видеодоказательства приобретения оружия активистами оппозиционной партии «Демократическое движение Единая Грузия», которые были арестованы накануне. Председатель партии Нино Борджанадзе уже заявила, что эти материалы властей – фальсификация и монтаж. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министерство внутренних дел Грузии продемонстрировало видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых, по утверждению сотрудников МВД, запечатлены факты приобретения оружия, в том числе автоматического оружия, активистами партии «Демократическое движение «Единая Грузия». Как известно, эту партию возглавляет бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе. В ночь на понедельник и в течение 23 марта грузинские спецслужбы арестовали 12 активистов партии Бурджанадзе, предъявив им обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В эфире всех грузинских телекомпаний одновременно были показаны записи сцен переговоров арестованных и агентов спецслужб, которые им представились как продавцы оружия. Отчетливо видно, как оппозиционеры осматривают и оплачивают оружие, в том числе автоматические пистолеты, короткоствольные десантные автоматы Калашникова и так далее. В одном из эпизодов оружие осматривает и переговоры ведет личный шофер супруги Нино Бурджанадзе, бывшего замминистра внутренних дел Бадр Бицадзе, а в другом активист молодежного крыла партии, приобретя автомат с выдвижным прикладом, договаривается с продавцом о мобилизации вооруженных боевиков в случае осложнения обстановки в ходе предстоящих в апреле массовых акций с требованием отставки главы государства. Однако член политсовета партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Зураб Бигвава в интервью «Радио Свобода» заявил, что все эти, по его словам, сфабрикованные псевдодоказательства – не что иное, как видеомонтаж, с помощью которого власти ведут пиар-войну с оппозицией с целью ее дискредитации.
Провокационные действия властей, которые достаточное количество времени уже начали артобстрел, так бы сказать, артобстрел, пиар-обстрел нашей организации, и с разных сторон они доводили до людей то, что вот мы собираемся оружием в руках выступить против них. И вот этот предварительный пиар пришел к логическому концу, и вот начали изымать, так сказать, в кавычках, оружие с членов нашей организации. Ну, это чистейшая провокация. Никто, и как об этом заявляла Нина Бурджанадзе, никто не собирался иметь дело с оружием. Мы только конструктивным путем хотели изменить эту власть, которая, по нашему мнению, уже не соответствует тем чаяниям, которые есть у грузинского народа.
Руководитель партии Нино Бурджанадзе после просмотра записей выразила сомнение в их подлинности, хотя и отметила, что если кто-то незаконно приобретал оружие, он, конечно, должен нести ответственность. Хотя руководство партии, по ее словам, не имеет к этому никакого отношения, и все разговоры о подготовке вооруженного мятежа абсолютно беспочвенны. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Далее в программе «Время свободы» новости высоких технологий. Например, смотреть видеоролики YouTube теперь можно и на смартфоне. В зоне .ru уже 2 миллиона доменов. Нечаянно отосланное письмо, как выясняется, можно вернуть, а на МКС полетит последний космический турист. У микрофона с новостями хай-тек моя коллега Ольга Орлова.
главная тема выпуска. Компания Google выпустила бесплатное приложение, которое позволяет просматривать видеоролики с сайта YouTube на экране смартфона. Приложение доступно пользователям коммуникаторов, поддерживающих платформы Windows Mobile и Symbian. Установить новинку можно прямо с сайта YouTube. Как утверждают разработчики, приложение не требует предварительной настройки, само определяет тип коммуникатора и оптимизирует параметры передачи данных. С помощью нового приложения можно получить доступ к списку самых популярных видеороликов, а также воспользоваться поиском по базе YouTube. Новости коротко. По сообщению компании-регистратора RuCenter, в национальной российской доменной зоне Ru зарегистрировано 2 миллиона имен. При этом миллионное имя было зафиксировано всего полтора года назад. Доменная зона Ru была создана 7 апреля 1994 года. По итогам 2008 года число регистраций доменных имен в зоне Ru увеличилось на 64%. По темпам роста домен Ru уступает только национальному китайскому домену. Вышло новое приложение для почты Gmail, которое позволяет отменить отправку последнего письма, если оно было отослано ошибочно. Разработчики считают, что многие пользователи, поторопившись отсылать письмо, потом об этом сожалеют. В частности, потому что забыли присоединить к письму вложение или написали что-то лишнее. Теперь в течение 5 секунд отправку письма можно отменить. 26 марта американский миллиардер венгерского происхождения Чарльз Симони во второй раз отправится на Международную космическую станцию. Симони, в прошлом работавший в компании Microsoft, является одним из главных разработчиков таких популярных приложений, как Word и Excel. Скорее всего, Симони станет последним космическим туристом, посетившим МКС. В дальнейшем экипаж станции будет расширен до 6 человек, и для туристов на ней не найдется места. Чарльз Симони заплатил за свое второе путешествие $35 миллионов.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Праге стартует один из самых интересных европейских кинофорумов. Если не по звездному составу участников, то уж точно по сопровождающей его культурной программе. Он называется «Фебио Фест». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
Фестиваль «Фебио Фест» возник 16 лет назад по инициативе кинорежиссера, продюсера и владельца киностудии документальных фильмов Феро Фенича. Выбор фильмов и атмосфера этого фестиваля настолько пришлись по душе прожанам и иностранным гостям, что через несколько лет «Фебио Фест» стал крупнейшим европейским кинофестивалем, на котором можно видеть как лучшие фильмы последних лет, так и ретроспективные показы произведений мастеров мирового экрана. «Что принесло ему такой успех?» – спросила я руководителя пресс-отдела фестиваля Павла Сладки.
«Фебио Фест мы делаем не для продюсеров, не для кинокритиков, не для журналистов, а только для обыкновенных зрителей. Это большой зрительский фестиваль, ежегодно предлагающий публике около 200 фильмов. На наш фестиваль ежегодно приезжают именитые гости, которые высоко ценят отношение нашей публики к их работе. В этом году в начале фестиваля приедет Вим Вендерс. Он представит свою новую картину-мистерию «Перестрелка в Палермо» с участием Милы Йовович, повествующую о странной истории, случившейся с известным фотографом в Сицилии. Вслед за ним на ретроспективный показ своих фильмов приедет датский режиссер Томас Винтерберг, один из основателей движения «Догма-95». Кроме того, он привезет свой новый постдогматический фильм-комедию «Когда мужчина возвращается на родину». Действие происходит в каком-то провинциальном датском городке. На традиционный праздник приезжает его знаменитый уроженец, столичный оперный певец. В городе живут и его родственники, люди попроще. Их встречи сулят много смешного и трогательного. английский режиссер Майкл Ли приедет на последний фестивальный вечер. Он представит фильм «Happy Go Lucky», сценарий которого был номинирован на «Оскара». Фебиофест ежегодно при поддержке посольства государства Израиль представляет в специальной секции новые фильмы Израиля. В этом году мы пригласили известного израильского продюсера и режиссера Марка Розенбаума. Он представит прожанам коллекцию своих фильмов. Все эти яркие представители современного кино по традиции встретятся с чешскими зрителями сразу после показа своих фильмов.
Чтобы, především, они си то могли ужить.
Как и каждый год на фестивале, фильмы распределены по секциям, в основном по географическому принципу. Меня заинтересовала секция «Новая Европа». В ней фильмы из Польши, из скандинавских стран, Турции, России. Почему такое название?
Мы
распределяем фильмы не только по региональным критериям, как, например, азиатская панорама или латиноамериканская панорама или новое российское кино. В секции «Новая Европа» представлены конкурсные фильмы из разных европейских стран. А такое название эта секция получила, потому что в ней демонстрируются дебюты или вторые фильмы режиссеров, не обязательно молодых, но обязательно тех авторов, чьи работы вносят новую свежую струю в кинематографию. Географию Старого континента. В этой секции 14 фильмов, и все они будут бороться за приз Фебиофест. Впервые мы открыли конкурсную категорию только в прошлом году. Тогда же мы составили необычное жюри из 33 зрителей разных возрастов и профессий. Этих добровольцев мы отобрали из тысячи желающих. В этом году снова будет работать зрительское жюри. Больше всего среди них студентов вузов и молодых людей от 25 до 35 лет.
В программе фестиваля часто встречается имя режиссера Амира Надери в секции «Экстремальное кино».
Амир Надери – иранский фильмаш, человек, который...
Амир Надери – это иранский кинематографист, это одна из самых ярких фигур иранской новой волны. В 80-е и 90-е годы он снял в Иране очень важные фильмы и был вынужден эмигрировать, бежать от иранского режима в США. Там он продолжает работать в подобном духе, но снимает фильмы с американской тематикой. На нашем фестивале он лично представит свои необычные фильмы, сделанные в Америке. Они включены в секцию «Экстремальное кино». В ней авангардные экспериментальные фильмы. Некоторые из них сняты в одном кадре. Есть и фильмы совсем без слов. Все это фильмы режиссеров, ищущих свои особые пути.
Я спросила руководителя пресс-отделом Фебиофестом Павла Сладке, кто в этом году приедет из России.
С русских хосту никого не чекаме, нецмене...
Из российских кинематографистов в этом году к нам никто не приедет. Но зато Россия нам послала очень интересные фильмы в одном общем пакете. Поэтому там, кроме новых, есть еще и старые известные фильмы. В этом году российскую программу составляли наши редакторы совместно с российскими коллегами. И они посчитали, что, например, показ фильма Балабанова «Груз-200» как нельзя лучше подходит для этой секции.
Нельзя не упомянуть еще об одной особенности Фебиофеста – о подземной жизни фестиваля. На одном из подземных этажей гаража в кинокомплексе, где проходит фестиваль, устроен огромный зал для выступлений музыкальных групп.
Этот зал уникален. Вот уже несколько лет мы устраиваем эти музыкальные вечера Фебиофеста. После просмотра фильма зрители могут спуститься в гараж и бесплатно послушать замечательную музыку. В импровизированном зале запрещено курить, но там много палаток с кухней разных стран. Все это выглядит как клуб. В этом году сначала у Фебиофеста были финансовые проблемы. Часть спонсоров из-за финансового кризиса не смогла предоставить нам средства. Но мы, вопреки всему, смогли, как и в прошлые годы, пригласить музыкантов из 24 стран мира.
Только за первые полдня предварительной продажи было продано 11 тысяч билетов на фестиваль. Их цена вдвое меньше обычной. Всего на фестивале ожидается 140 тысяч зрителей, как и в прошлом году.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Праге Нелли Павласкова. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Россия переносит на более поздний срок консультации с Украиной в связи с подписанием между Киевом и Евросоюзом меморандума о модернизации украинской газотранспортной системы. Такое заявление сделал сегодня президент Дмитрий Медведев. Общественность Мурманской области выразила несогласие с отставкой губернатора Юрия Евдокимова. В обращении к президенту России Дмитрию Медведеву критикуется партия «Единая Россия» за самоуправство в регионе. МВД Грузии обнародовало видеоматериалы, свидетельствующие, как оно утверждает, о подготовке активистами ряда оппозиционных движений вооруженного переворота в стране. В понедельник были арестованы более 10 человек. Сегодня исполнилось 10 лет со дня начала воздушной операции НАТО против Сербии, которая продолжалась 78 дней. Предприниматель Александр Лебедев подал документы в избирательную комиссию Сочи, став 16-м претендентом на пост мэра города. Выборы назначены на 26 апреля.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Проблемы реализации свободы совести и неправомерное применение антиэкстремистского законодательства. Эти две темы сегодня обсуждают эксперты информационно-аналитического центра «Сова» в Москве. Почему эти два вопроса оказались взаимосвязаны? И может ли повлиять сближение светской власти и РПЦ на свободу совести в России? Все это выясняла моя коллега Тамара Леленкова.
В России ситуация со свободой совести довольно сложная. С одной стороны, использование антиэкстремистского законодательства для ограничения свободы совести, с другой – усиление позиций Русской Православной Церкви, которая стала очевидна при новом патриархе Московском и всея Руси. О наиболее актуальных проблемах, возникших или получивших развитие в прошлом году при реализации свободы совести, рассказал директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
В прошлом году было две основных линии. Первая была связана как раз с ограничением свободы совести. Это не то чтобы совсем новое, но в прошлом году это действительно стало одной из важных вещей. Это не только проблемы, возникающие у каких-то маргинальных мусульманских групп. Сейчас эти проблемы, они распространились на группы, которые, ну, уж точно чем подрывными занимались. Кроме того, свобода совести – это не только свобода совести религиозных людей, но и нерелигиозных людей тоже. И возобновившийся процесс Мадурова и Рафеева, и целый ряд других эпизодов, связанных с тем, что государство фактически сейчас преследует за богохульство под видом борьбы с экстремизмом. Ну, вообще мы видим, что масштаб применения антиэкстремистского законодательства существенно расширился. Очень много случаев, не обязательно неправомерного, любого применения этого законодательства, а где много случаев, там технически неизбежно, что и много неудачных случаев.
Стало очевидно, что антиэкстремистское законодательство, которое было принято, действительно работает двойственным образом. То есть оно может исправлять действительно какие-то реальные проступки, преступления, но, с другой стороны, оно может использоваться и против вещей невинных.
В общем-то, мне кажется, что очевидным это стало год назад. Но действительно, просто потому что масштаб применения растет, растет и количество всевозможных злоупотреблений. В ряде случаев эти злоупотребления носят явно политический характер. Но это небольшая часть неправомерного применения. Основная его масса – это некое усердие не по разуму правоохранительные органы в ответ на то, что их сверху просят усилить борьбу.
Очевидные уступки РПЦ, на которые в последнее время идет российская светская власть, позволяют предположить, что одной из идеологических опор национальной идеи политиками мыслится православие. На эту тему размышляет научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрухин.
Термин «государственная религия» он заимствованный из практики западного государства, где одна религия объявляется государством и получает закрепленные законом права и обязанности. Российская практика другая. В России, как правило, закон лишь прикрытие неких неформальных отношений, которые существуют между разными структурами или отдельными личностями. Поэтому объявлять в России православие государственной религией, на мой взгляд, не будут. Но де-факто, особенно в последние месяцы, видим тренд усиления, скажем так, взаимодействия государства и церкви, точнее, так сказать, передача государством неких возможностей, имущества, тех знаков внимания, которые оказываются действительно это самой главной церкви страны. В частности, заседание Госсовета это в Туле ярко показало. теперь, по всей видимости, шаг за шагом государство будет сдавать в этой сфере свои позиции дальше. Мало того, что передача церкви используемого ее имущества, но и выделение государственных средств на его содержание. Это возрождение идеи о выделении государством церкви отдельного телевизионного канала. Эта идея оглашалась 5 лет назад, тогда была отложена. Посмотрим, как будут развиваться события сейчас.
Еще один важный факт. Активный интерес нового патриарха к сфере образования. Святейший патриарх Кирилл и Дмитрий Медведев приняли участие в 9-м съезде Российского союза ректоров. В Москве открылась первая конференция университетских храмов, а в Екатеринбурге завершил работу Первый Всероссийский конгресс социальных педагогов. Возникшую тенденцию комментирует Евгений Бунимович, депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко», комитета по образованию.
Здесь действительно ситуация не такая очевидная, как иногда кажется. Причем кажется очевидным и сторонникам введения религиозных дисциплин, и сторонникам того, чтобы их не было. Любой специалист в области именно образования скажет вам следующее, что введение предмета не означает ни знаний по этому предмету, ни действительного уважения к нему отношения. Я хочу вам напомнить, что в Российской империи было обязательно преподавание закона Божьего, и именно те, кто прошли это преподавание, потом жгли церкви, потому что это же жгли все-таки не иностранные шпионы. Я уже не говорю про многоконфессиональность и многонациональность, тем не менее, нашего государства, да и вообще то, что это федерация. И у нас есть субъекты, да, такие республики, где православие не настолько доминирует. То есть здесь, мне кажется, просто нужно быть очень точным и деликатным, и не делать резких движений.
То есть вы полагаете, что в России невозможно существование государственной религии одной?
Я думаю, что сегодня вернуться к этому просто невозможно.
Это было мнение депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Евгения Бунимовича. Итак, свобода совести в России по-прежнему реализуется довольно сложным образом. С одной стороны, она может рассматриваться как проявление экстремизма, с другой – внушаться дедовским, учебным путем. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Экономические трудности могут заставить Соединенные Штаты урезать на 20% бюджет программы по созданию систем противоракетной обороны. Об этом сообщили представители оборонных концернов. По их сведениям, Белый дом намерен сэкономить 2 миллиарда долларов за счет сокращения финансирования работ над несколькими перспективными проектами антиракетных комплексов. Среди них антиракетный лазер, смонтированный на борту Боинга 747, способный уничтожать баллистические ракеты во время их пуска. Под вопросом и космическая система слежения за запусками ракет. По словам представителей Пентагона, они хотят выжать больше из уже существующих систем и добиться большего меньшими средствами благодаря сотрудничеству с союзниками. Тем не менее, 7 законодателей направили в понедельник письмо министру обороны Роберту Гейтсу, предупреждая его, что в результате этих сокращений США могут утерять индустриальную базу для производства перспективных антиракетных систем. 15 из 20 высших руководителей страховой компании American International Group заявили в понедельник о том, что они возвращают многомиллионные премии, которые они получили, несмотря на гигантские потери, понесенные компанией в прошлом году. Компания выжила лишь благодаря 170-миллиардной дотации правительства. Известие о том, что 160 миллионов из этой суммы пошли на вознаграждение работникам, спровоцировали небывалое негодование в Конгрессе, Белом доме, прессе и прокуратурах нескольких штатов. Некоторые из менеджеров компании были вынуждены даже нанять охранников для своих домов и телохранителей. После призыва главы компании к подчиненным сдать деньги добровольно, 50 миллионов долларов были возвращены. Прокуратура Коннектикута обещает не придавать гласности именно тех, кто возвратил премии. Тем, кто не возвратил, такого обещания не дают. За непомерную любовь к мясу многим людям старшего возраста придется расплачиваться несколькими годами жизни. В результате самых масштабных 10-летних исследований, в которых участвовали больше 500 тысяч человек, был полностью подтвержден тезис об опасности мяса. Его чрезмерное потребление, то есть ежедневный бифштекс, гамбургер или сэндвич, увеличивает смертность среди мужчин от сердечно-сосудистых заболеваний и рака на 20% с лишним. Для женщин опасность фатальных сердечно-сосудистых проблем повысилась на 50%, опасность рака – на 20%. И это, так сказать, лучший сценарий, поскольку ученые набирали для исследований здоровых людей. Представители мясников и скотоводов отвергают то, что они называют происками критиков, и утверждают, что умеренное потребление нежирного мяса способствует предупреждению хронических заболеваний. На Аляске в возрасте 47 лет покончил с собой Николас Хьюз, сын легендарной американской поэтессы Сильвии Плат, которая также покончила жизнь самоубийством, когда сыну был лишь один год, рассказывает Владимир Морозов.
До недавнего времени морской биолог Николас Хьюз был профессором университета штата Аляска. Неожиданно он уволился и открыл дома гончарную мастерскую. Пока никто точно не знает, что заставило его бросить работу и уйти из жизни. Мать покойного, известная поэтесса Сильвия Плат, сделала это гораздо раньше, в возрасте 31 год, вскоре после того, как ее с двумя детьми оставил муж. Но она страдала жесточайшей депрессией давно и несколько раз пыталась убить себя в детстве. Так случилось, что через 6 лет после ее смерти, точно таким же образом, газом на кухне, отравилась и женщина, ради которой Сильвию Плат бросил муж. Склонность к депрессии и самоубийству может, так сказать, передаваться по наследству, говорит профессор Нью-Йоркского университета психиатр Сю Варма. Но иногда, как в случае с Плат и новой женой ее бывшего мужа, тяжелая депрессия способна распространяться почти как инфекция, слава богу, в гораздо меньшей степени, чем грипп. По мнению психиатра, более опасными, чем природная склонность к унынию, могут быть чувства обреченности и ненужности, вызванные потерей работы. В период экономического кризиса число самоубийств растет. Но какими бы ни были причины депрессии и мыслей о самоубийстве, как мы, сравнительно нормальные люди, можем помочь и уберечь от рокового шага? На какие стороны поведения человека надо обращать внимание?
Specifically, that people are feeling blue and they're sleeping more, they're sleeping less, they can't fall asleep, or they're eating, binge eating, or they lost their appetite.
На человека нападает уныние, он страдает от бессонницы или, напротив, слишком много спит. Он начинает слишком много есть или вовсе теряет аппетит. То есть его поведение резко меняется в ту или иную сторону. Вдруг он начинает жаловаться, что не способен ни на чем сосредоточиться, не может одолеть страницу в книге, не может даже смотреть телевизор. Все это неприятно, но, как говорится, еще не смертельно. Какая следующая стадия? Что делать окружающим?
Somebody may say that, you know, I just don't think I can go on anymore, and I think that's a huge warning sign for suicide when somebody tells you that I don't think life is worth living.
Человек говорит, я больше не могу. Серьезным предупреждением могут стать слова о том, что жить больше не стоит. В этом случае его надо отвести к врачу.
If someone's feeling that hopeless, take the person to the emergency room.
В последние дни возле Николаса Хьюза не оказалось никого, кто мог бы это сделать. У него не было ни жены, ни детей, ни друзей. Этот человек жил один и умер один.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – визит в Москву президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. И то, что правозащитники во время этих переговоров в Москве пытаются привлечь внимание общественности к бедственному, как они говорят, положению русскоязычного населения в Туркмении. Мы, конечно же, вернемся к еще одной важной теме – то, что сегодня исполняется ровно 10 лет со дня начала бомбардировок бывшей Югославии самолетами НАТО во время косовского кризиса. И вас ждут все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Николай Достоль против Никиты Михалкова в студии «Радио Свобода». Полная стенограмма.
Комментарии экспертов.
Владимир Милов знает, почему российский премьер недоволен Украиной.
В блогах «Свободы».
Блогеры «Свободы» обсуждают судьбу фильма Павла Бардина «Россия-88».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».